Приложение 5. Кодекс веры, глава «Молчащий гром». Параграф 18, пункт 3. «И как Творитель создал людей для одному ему ведомых целей, а также чтобы проявить себя в созидаемом, так и человек способен, в свою очередь, создавать вещи для целей человеческих и проявления себя через созданное». Параграф 18, пункт 4. «Смертна плоть человеческая и конечна во времени. Ветшают кости, тускнеют глаза, седеют и выпадают волосы, разрушаются зубы, и так до полного исхода превращение в прах, ибо таков закон, положенный человеку Творителем, благословен он, ибо вначале была порча, основа и суть существования бренного». Параграф 18, пункт 5. «Посему не должен смертный в путях созидания приступать закон порчи. Посему ржавеет металл, гниет и горит дерево, трескается и выветривается камень, протирается ткань, и всякой вещи положен свой предел и свой срок существования». Параграф 18, пункт 6. «Умирают люди и умирают вещи». И здесь лежит главный путь существования, общая основа круговорота бытия, но здесь же кроется и различие. Параграф 18, пункт 7. «Вложена Творителем душа вплоть живущих, и разрушенное тело уподобим мы распахнувшейся темнице, сброшенным оковом, дабы вольный дух вошел в вечное блаженство освободившихся. Разрушенная же вещь души не имеет, ибо создана человеком, который не есть Творитель, но есть лишь сотворитель». Параграф 18, пункт 8. «Поправший же закон порчи дождется страшного. В вещи, живущие неположенные сроки, в вещи, существующие без человека, в вещи, превзошедшие предел совершенства, зародится в ней отзвук души, но души не живой, чуждой и Творителю, и самому человеку. Горе дерзкому, чей путь приведет к созданию не жизни, ибо что страшней слуги, сравнявшегося с господином, но с помыслами мертвыми и стремлениями неисповедимыми». Параграф 18, пункт 9. «И для напоминания слушникам, для примера вечного живут меж людей бессмертные, проклятые, отлученные от закона порчи, обреченные жить без надежды, заточенные в теле своем, ни люди, ни вещи, никто, бесы». 5. В огурце не оказалось ни одного посетителя. Даже хозяин куда-то исчез из-за своей стойки, и лишь в углу тихо тренькал заезжий кефарет, невидяще пялись перед собой. Перед ним стояла кружка вина и миска с полуостывшим рагу. Впрочем, отсутствие клиентуры меня не удивило. Вечерняя разгульная публика предпочитала более шумные заведения с девочками и крысиными боями. А хозяин огурца делал вид, что все и так идет нормально. Вот оно и шло. В голове занозой зудел недавний разговор с притворой-пустотником. «Это что же, братцы, получается? Пожалел он меня, что ли? Побегай, мол, маленький, только не отбегай далеко от песочницы, а то мама позовет, не услышишь». «Так не мама ты мне, паскуда склизкая, и не верю я в жалость твою дешевую. Ты думаешь, куда я после беседы с тобой кинулся? К воротам медным, к месту обозначенному. И ни одной заразы там не нашел. Ни погонщика, коему плачено было с лихвой, ни наров его горбатых, ни даже следов от копыт их. Лишь плевок под кустом валялся. Зеленый комок жевательного наса, что блюстители жевать любят. Так что знал ты все наперед. И не тобой ли была назначена та встреча первая, где впервые колыхнулось перед наивным бесом платье Лар-Леды, женщины, которая не хотела умирать? Злость кричала во мне. Злость и обида.
и когда откричались, они отвизжали, то понял я — чушь несу. Злую сопливую чушь, и не о том сейчас речь. Ладно, пустотник, договорились. Не уйду далеко. Близко буду. Совсем близко. Хе. Вот только где? Сдается комната. Вниз по коридору, через погреб отодвинуть третью справа бочку и потянуть за кольцо над плинтусом. Хорошая комната, недорогая. Темновато там для привередливых постояльцев. Рядом со мной стоял хозяин. Толстенький, лысенький, развощекий и пухлый. Он вытирал руки о клеенчатый передник и рассеянно поглядывал на приоткрытую дверь таверны. Он был похож на младенца и стоял на широко расставленных ногах с детской неуклюжестью. «Я монстр», — сказал я. «Я монстр, преступник и маньяк. Жуткий. И вообще... Вот». Он улыбнулся. «Монстр, который любит малосольные огурцы», — протянул хозяин. «А меня зовут Фросимет. Фросимет Малахольный. Философ. Очень приятно познакомиться».
«Ну и в чем же заключается твоя философия, Фросимет с неблагозвучным прозвищем?»
Хозяин облокотился на стол и на секунду задумался, а я на секунду прислушался. Не было в нем лжи. Интереса лишнего не было. Тихо было и спокойно. Когда-то я был молод и много учился. От моих учителей и из книг я узнал о том, что море — это море, а глоток пива — это глоток пива. Потом я стал сомневаться. Я стал задавать вопросы, стал мучиться неразрешимым и понял, что море далеко не всегда море, а глоток пива отнюдь не обязательно глоток пива. Именно тогда я облысел и обрюзг. А теперь, — он помолчал, прислушиваясь к бряцанию сонного слепого кефареда, — теперь я твердо знаю, что море — это все-таки море, а вкус глотка пива не меняется от моих рассуждений. Кроме того, я знаю, что задающий дурацкие вопросы неизбежно получает дурацкие ответы. Теперь я спокоен. Я знаю все, что мне нужно. Я поднялся из-за стола. Я думал спросить, почему он решился вмешаться в судьбу опального беса, но мне так хотелось промолчать и плыть по течению. «У меня был сын», — задумчиво сказал Фросимет Малахольный, глядя на меня снизу вверх. «Он был неизлечимо болен, и ему разрешили реализовать право до 21 года. Что он и сделал. Ты совершенно не похож на него, ну, если не считать возраста, и того, что ты тоже болен, неизлечимо».
«Я уже много лет живу в этом возрасте», — сказал я. «Очень много лет».
«А разве в этом дело? Хм. Неужели ты хоть чуть-чуть изменился за предыдущие годы? Если нет, имеют ли смысл прожитые дни и века?»
«Наверное, ты прав», — кивнул я. «Мы не меняемся. Пошли в твою комнату».
6.
Ночью я выскользнул из своей новоприобретенной комнаты. Второй выход позволял проскочить через узкий лаз на городскую кожевенную свалку. И, зажимая нос от вони намокших бракованных шкур, поспешил к казармам. У забора с тыльной стороны жилого корпуса находился тайник. Если можно назвать тайником углубление в земле, прикрытое неподъемной с виду плитой. С помощью его бесы обходили разные мелкие ограничения на спиртное и цивильную одежду. Я подозревал, что найду там кое-что для себя, и не ошибся. В тайнике лежал небольшой узел с моими вещами. Поверх узла был привязан трезубец слонистый лисипа с аккуратно зачехленными лезвиями, отчего боевой трезубец стал похож на невинный штандарт или, скорее, на экзотическую швабру. Теперь я знал, кому я обязан оставленными вещами, и даже записка без подписи не смутила меня. Я знал автора. Спасибо, Харон. Я с удовольствием реализовал бы твое право на завтрашних играх, но... не судьба. Извини, друг сын друга, извини.